Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии отмечает сегодня день рождения. Он был создан в 1927 году. О работе, связанной с вакцинацией, сотрудничестве с Центром Гамалеи и планах, поговорим сегодня с директором учреждения Зурабом Миквабе. Зураб Бессонович сегодня у нас в студии. Я приветствую вас и в первую очередь хочу поздравить.
Спасибо большое за поздравления. Честно говоря, за этой рутиной, особенно в эти дни, мы немножко подзабыли даже про свой день рождения.
Понимаю, что нет времени даже, наверное, на празднование. Исследования, проводимые в институте, позволили решить огромное количество, да, медико-биологических проблем. Сейчас вы сотрудничаете с Центром Гамалеи. Нам особенно интересно об этом поговорить, потому что ситуация вот с COVID-19 таким образом развивается. И интересно поговорить о разработке, о разработках вакцин, о совместной вашей работе с Центром Гамалеи.
Вы знаете, я немножко издалека начну. Дело в том, что касается коронавируса, это для нашего института не новая тема. Эту тему мы начали разрабатывать в конце 80-х годов. Ну, речь идет, понятно, о коронавирусе обезьяньем, но надо всегда помнить, что обезьяны-то являются лабораторными двойниками человека. И то, что, скажем, вот те же вирусы, проявление вирусных заболеваний человека и обезьяны абсолютно идентичны. Но это становится понятным, потому что ведь вирусы развивались вместе со своими хозяевами, а у сегодняшней обезьяны и у человека уже это достаточно доказано, что имеется общий предок. То есть вирусы вот идут оттуда. Итак, коронавирус обезьян в конце 80-х в нашем институте, в частности, в лаборатории иммунологии и вирусологии, защищена диссертация, касающаяся этой темы. И я вам скажу, что в это время было спонтанное заболевание коронавирусом у обезьян. Были выделены штаммы впервые у макак резусов и у павианов гамадрилов. И что важно, эти штаммы были занесены в регистр вирусных вирусов Минздрава СССР, что само по себе явилось очень важным этапом.
Вы назвали работу, диссертацию, это да. Елена Гончарук, насколько мне известно, но найти ее не удалось. Вот мы пытались.
Она уехала с началом войны в России, и, честно говоря, есть данные о том, что она по своей профессии не работает. Мы тоже пытались ее искать.
То есть еще тогда начинались работы по исследованиям начинались. Но это не тот вид коронавируса, который сейчас.
Одну секунду. Значит, вообще, почему открылся наш институт? Он открылся для того, чтобы в первую очередь исследовать инфекционные. Я не издалека начал, я вот просто отвечаю на ваш вопрос. В первую очередь инфекционные заболевания, то есть построить на обезьянах модель инфекционного заболевания, выявить агенты, а потом успешно или менее успешно стараться их лечить. Так вот, одним из важнейших этапов вот этой работы было воспроизведение модели на обезьянах, что позволяло потом лечить коронавирус и человека тоже. Я вам больше скажу. Если бы не начало войны, то вполне вероятно, что у нас были бы уже готовы тест-системы для определения коронавируса человека, к чему уже тогда наш институт вплотную подошел. То есть человечество имело бы в запасе, ведь вспомните начало эпидемии, когда появились тест-системы. Это прошло месяц, два, может быть, три. А этот запас у нас был бы.
То есть работа была прервана?
Работа была прервана, да. И несмотря на то, что была защищена диссертация, то есть вопросов по этой теме оставалось очень много. Теперь, что касается наших связей с институтом Гамалея. Ну, нашим связям уже 9-й год идет. И есть первая вакцина, которая уже прошла первый этап клинических испытаний, то есть в нашем институте доклинические испытания, потом первый этап клинических испытаний, второй этап, и вот сейчас заканчивается второй этап, и перейдут на вакцинацию детей. То есть эта вакцина работает, она вполне благополучна, и мы очень надеемся, что очень скоро, ну, если даже на ампуле с вакциной не будет написано в Абхазии, то во всех сопроводительных бумагах обязательно будет, что доклинические испытания проведены в Абхазии.
Это речь идет о вакцине от коклюша?
Да. И мы пошли еще дальше. Никто никогда не работал над маленькими обезьянами, которым от года, ну, неделя, две недели, то есть до месяца. Мы взяли таких обезьян, мы их вакцинируем, и очень надеемся, что... Причем количество вакцинации уменьшили в этом случае. И очень надеемся, что эта вакцина будет так же жизнеспособна, как и
Это речь идет опять же о вакцине
это
от коклюша?
Вопрос идет о коклюше, но у нас в резерве еще, и мы к этому готовимся, мы, Институт Гамалея, существует ассоциированная АКДС тоже. И вот мы думаем, нам удастся построить эту вакцину. Ну, впереди очень много работы. Кроме этой одной лаборатории, которую возглавляет профессор Каратаев, у нас есть работа еще с одной лабораторией того же института, Гамалея. Речь идет о гриппе. Ну, я думаю, что как только будут первые, хотя первый результат уже обнадеживающий, я готов буду сказать об этом, ну, скажем так, через несколько месяцев. И вы знаете, несмотря на то, что мы напрямую не работаем с лабораториями, которые занимаются именно вакцинами, то поверьте, что у нас есть данные как бы с первых уст. И я хочу воспользоваться просто случаем и сказать, что вакцинироваться нужно всем. И очень срочно. Без этого мы эту инфекцию просто не победим. Поверьте мне, что я в этом вопросе знаю чуть больше, нежели вот наши случаи, большинство из них.
Роман Бессонович, но некоторые хотят дождаться «Спутник ВИЧ», считают, что «Спутник Лайт» менее эффективна и эффективная вакцина. Вот вы что бы посоветовали нашим слушателям? Все-таки стоит дожидаться или воспользоваться этой возможностью?
Я хотел бы их спросить, а где вы были несколько месяцев тому назад, когда мы получили 6,5 тысяч, да, вакцины?
Ну, допустим, не успели, Роман Бессонович, не все знаю. Могли бы успеть.
Наверное,
да, вот сейчас.
Наверное. Я хочу ответить на ваш вопрос. Значит, основой и для Лайта, и для спутника ВИ основа одна и та же. Да, немного эффективность ниже. Скажем, если у спутника ВИ 95, а некоторые авторы говорят 97, то это 88-90. Вот. Но она в любом случае создает барьер, и если она сегодня здесь есть, ею надо вакцинироваться. И давайте помните все, пожалуйста, нам с этой вакциной жить. Всем тем людям, которые сегодня живут на Земле. Она никуда не уйдет.
То есть вот пандемия сейчас, она началась, но вирус останется.
Я сказал вакцина, вирус, конечно.
Да. А с пандемией все-таки бывали какие-то вспышки, да, которые удавалось победить? Но потом они исчезали, на какое-то время исчезают, и нет необходимости постоянно вакцинировать людей. В данной ситуации, как вы думаете, все-таки мы придем к тому, что будем постоянно вакцинироваться?
Или... Но это не всю
Какой
историю.
Какой прогноз?
Не всю историю человечества будет, но я думаю, что 2-3 года нам придется вот так, как вы сказали. Ну, многие очень знают из истории, это пандемия, оспы, черной испанки. Это тот же гриб был, испанка, и которая только в Европе унесла сотни миллионов жизней. Сотни. Однако ее победили. Но только с тем условием, что мы будем следовать рекомендациям врачей.
Ваши сотрудники сейчас работают с медиками, помогают им в борьбе с ковидом. Вот в связи с этим интерес к вашей профессии, как вы думаете, он возрос, внимание к вашему институту?
Я хочу сказать, что с началом пандемии 6 человек наших сотрудников, мы с руководителем лаборатории иммунологии и вирусологии входим в две комиссии разных, и 4, а иногда 5 девочек, они работают в различных лабораториях. Вы знаете, я не хвастаюсь, хочу сказать, что такую лабораторию, как у нас сейчас в институте, я думаю, что нет не только в Абхазии, а может быть даже на юге России. Мы являемся, наша лаборатория является членами Российской Европейской Ассоциации лабораторной диагностики. И девочки, о которых я говорю, которые каждый год ездят на семинары, являются членами этой ассоциации. И у нас совсем недавно закончилась реконструкция лаборатории, и мы очень скоро на себя берем переподготовку работников, которые закончили, ну, в первую очередь, нашу кафедру, а потом кафедры по России. То есть я говорю о врачах-биохимиках, потому что, ну, хотя положено, чтобы раз в 5 лет проходили повышение квалификации, ну, спросите, кто из них ездил? Да никто, за редким-редким исключением. Это будет намного дешевле, и это будет. Мы вот готовы уже через месяц начать эту работу.
А вот по поводу прогнозов, да, на будущее, если о будущем если говорить, есть такие пессимистичные прогнозы, что человечеству придется столкнуться не с одной пандемией, да, разные вспышки будут, разные вирусы. Вот как вы думаете, насколько оправдан вот такой пессимистичный прогноз, что это не единственное, вот даже если мы сейчас победим COVID-19, то и другие вспышки могут быть, что вот так, таким образом вот развивается ситуация. Несмотря на то, что наука развивается, вперед идет, но вот природа тоже такие неприятные сюрпризы готовит.
По статистике из 10 человек, 7 из них оптимисты, а 3 пессимисты. Хотя говорят, что их равное количество. А вы знаете, ведь совсем недавно было, в 50-х годах и в 60-х, мы только победили страшную болезнь полиомиелит, от которой десятки тысяч людей погибали. И почему я вспомнил полиомиелит? Потому что львиная доля этой работы была проведена в нашем институте. И академик Чумаков, его жена Ворошилова, под них открыли потом, уже после того, как провели большую часть работы, институт полиомиелита в Москве. А что касается, ну, наверное, человечеству все труднее и труднее будет жить. Может быть, человеку надо задуматься над тем, правильно ли он вообще живет.
Ну, глобализация, вот эти тесные контакты, да.
Я немножко отвлекусь от нашей темы, если можно. Я как-то был в горах, и на меня огромное отрицательное впечатление произвело. Мы были на охоте и забрались очень высоко. И такая красивая полянка, и вдруг на обочине, с краю этой палаты мы нашли, значит, какие-то туристы или те же охотники. Я думаю, что они там останавливались. Так вот, мусора было. Но сколько мы смогли, могли унести. Это к тому, что, может, мы неправильно живем. Я думаю, каждый должен задуматься об этом. Начиная с того же мусора.
Да, вот вмешательство человека в природу и вот эти процессы, конечно, глобализации.
Те же пожары. А сколько раз было в горах, что мы тушили тлеющие огни. А если бы мы не подошли, был бы пожар очередной.
В общем, это все результат деятельности человека.
Ну, почти все. Не все, но почти. Очень много.
Если говорить о ваших планах, да, о которых... Вот мы поговорили о том, что сейчас вы делаете, над чем работаете. Но наверняка есть идеи, которые вы хотите реализовать, над которыми будете работать, планируете работать.
Мы воссоздали тему, и для нас это представляет огромный интерес, тему феномена абхазского долголетия. Мы уже третий год над этим работаем. У нас есть большое количество наблюдений. Мы над этой темой работаем. Мы привлекли к этой теме Питерский институт геронтологии с заведующим Хавинсоном, Смоленский медуниверситет, Башкирский медуниверситет, Башкирский институт генетики. И поверьте, что мы во многом в этой теме первопроходцы. Потому что тот, скажем так, набор изучений до нас по этой теме не делали. Мы хотим изучить генофонд абхазцев. Мы хотим ее сравнить с генофондом наших братьев на Северном Кавказе. Мы хотим сравнить их с махаджирами, которые вот в Сирии, в Турции. И вот что касается генетики, молекулярной биологии, это совершенно новое в изучении этой темы. Но нам для этого необходимо всего лишь 12 миллионов рублей. Ну, я думаю, что можно такую сумму найти для того, чтобы... Ну, в конце концов, поднять еще больше имидж Абхазии. Почему мы должны брать у наших геронтов кровь и посылать куда-то за 3000 километров? Когда мы сами, у нас есть специалисты, у нас чудесные специалисты в этой области. Но мы очень много не можем делать сегодня. И не потому, что не умеем, а потому, что не на чем. Вот
на ваш взгляд, если вот говорить о формуле абхазского, да, кавказского долголетия, уже какие-то наработки у вас наверняка есть. Что туда обязательно войдет? Что является стержнем, что ли, абхазского?
Вы знаете, долголетия? На мой взгляд, стержнем является как бы вот социально-психологическое положение человека. Его статус, высокий статус в семье, в обществе, в роду. Вы знаете, человек, который живет до старости, и столько времени, пока он чувствует, что он необходим, он будет жить. И все для этого делать. А если ты в 50 лет, ты понимаешь, что ты никому не нужен, ну, у тебя эти жизненные силы как бы иссякнут очень-очень быстро. Ну, я, наверное...
То есть это не климат и не питание, как думали?
Нет, я сейчас немножко упрощенно, конечно, сказал, но это один из важных стержней. А все остальное, та же генетика. Ведь генетику у геронтов пока не изучали. Мы одни из первых. Так помогите нам. И мы не знаем. Мы не знаем, что творится с нашими генами в старческом, в пожилом возрасте. Ведь мы изучаем разные возраст, начиная, там, скажем, от 18 лет до 100 и выше.
А где могли бы, например, вот если такое исследование все-таки было бы профинансировано, какую пользу принесло бы такое исследование? Где и как можно было бы это использовать?
Вы знаете, тогда мы бы знали, какие гены за что отвечают. Может быть, именно у нас, у нашей нации существует такой ген. Мы ничего не знаем пока об этом. Мы только-только в начале пути. И они бы явились маркером бы вот каких-то заболеваний, может быть. Вот смотрите, мы изучали врожденный и приобретенный иммунитет. И оказалось, что люди старшего возраста, например, 100-летние, У них этот иммунитет более выражен и напряжен, чем у людей 88 лет. А значит, им, ну, я опять одну из составляющих сейчас беру, значит, этот иммунитет разрешил им, позволил им проскочить вот этот вот старческий возраст 90 до 90. То есть столетние во многом, по многим положениям, себя лучше чувствуют, чем 85-летние. Это разве не то, что надо изучать? Конечно же, надо.
А тем более сейчас в условиях коронавируса, да, когда коронавирус больше бьет по пожилому поколению, наверняка эти исследования имели бы еще большую ценность.
Вы знаете, мы и так переживаем, как и все мы, конечно, над каждым человеком, но слыша вечером, сколько умерло пожилых, я даже не заглядываю в фамилии, я себе говорю, вот еще один из наших геронтов, который мог бы нам помочь в разъяснении вот этой проблемы. Их очень много умирает, к сожалению.
А вот этот феномен долгожительства, он был, а сейчас вот в настоящее время, что вы видите? Все-таки их все меньше и меньше становится.
Да, мы перед тем, как приступить к этой проблеме, так же и думали. Но вы знаете, на удивление, еще раз говорю, мы далеки, а эти полтора года мы вообще не могли. Нам же приходится по домам разъезжать. Вот, вообще не могли их изучать. Но очень надеемся, что количество их не уменьшилось по сравнению с тем, что было. Спасибо.
Зураб Бессонович, я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам в студию и поговорить. Еще раз поздравляю. Напомню нашим радиослушателям, что это был директор НИИ ПИД Зураб Миквабе. Говорили мы о работе, связанной с вакцинацией, сотрудничестве с Центром Гамалеи и дальнейших планах.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.